бой с тенью. Танкер, дважды сменивший флаг в открытом море и задержанный береговой охраной США, формально принадлежит российской компании, связанной с близкими к Кремлю олигархами.
Это была показательная порка. И было показано, что независимо от государственной принадлежности судна, независимо от других условий, никакие суда ни в Венесуэлу, ни из Венесуэлы пропускаться не будут.
Что судно под панамским, гаянским и российским флагами, шедшее пустым из Ирана, делало в Карибском море? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Увлекательная история приключений, по всей видимости, российского танкера в Карибском море и Атлантике обрастает новыми подробностями. Судно было зарегистрировано в Гайане. По данным сервиса Marine Traffic, Bloomberg пишет, что к моменту побега от береговой охраны США уже шло под панамским флагом. Дальше, как вы знаете, появляется самопальный российский. А еще в конце прошлого, 2025 года, по данным New York Times, российские власти на дипломатическом уровне просили США прекратить погоню. Ее итог вы, уважаемые зрители, наверняка знаете. И сегодня мы поговорим о последствиях и о том, как на всю эту историю реагируют в Кремле. Тут все довольно предсказуемо. Но обо всем по порядку. Как танкер «Белла» стал танкером «Маринерой» расскажем в нашем сюжете.
В Минобороны США показали кадры захвата нефтяного танкера «Белла-1». Во время преследования он сменил имя на «Маринера». Захват танкера произошел в среду, 7 января.
Судно было задержано в Северной Атлантике на основе ордера, выданного Федеральным судом Соединенных Штатов после того, как его отслеживал корабль береговой охраны США.
По информации агентства Рейтер, во время захвата рядом находились и российские военные суда, а Wall Street Journal писала, что Россия направила к танкеру подводную лодку и другие военно-морские силы.
Блокада санкционной и незаконной венесуэльской нефти остается в силе в любой точке мира.
А это уже слова главы Пентагона Пита Хексета. В свою очередь, министр обороны Великобритании Джон Хилли сообщил, что Соединенное Королевство оказало поддержку США в операции по задержанию танкера.
Великобритания по просьбе Соединенных Штатов оказала поддержку этой операции в рамках глобальных усилий по борьбе с обходом санкций и деятельностью так называемого «теневого флота». Эта работа сейчас находится на более продвинутом этапе, чем когда-либо прежде.
Береговая охрана США попыталась задержать «Беллу-1» в Карибском море еще в конце декабря, когда президент США Дональд Трамп заявил о блокаде против нефтяных танкеров, следующих в или из Венесуэлы. «Белла-1» как раз направлялась в Венесуэлу, однако ее экипаж отказался подчиняться требованиям американских военных и резко изменил курс. После этого началось преследование, во время которого на борту танкера появился флаг России. Пару дней спустя корабль сменил имя с «Белла-1» на «Маринера» и владельца. Им стал 39-летний уроженец Читы Илья Бугай, выяснил проект «Радио Свобода Система». Он также руководит российской фирмой «Руснефтехимторг», которая торгует нефтепродуктами. «Маринера» тоже попала в морской регистр судоходства России. При этом, как выяснила система, за танкером могут стоять давние союзники Кремля. Во-первых, бывший депутат Одесского горсовета Виктор Баранский, который избирался от партии Медведчука, а после начала полномасштабного вторжения был лишен украинского гражданства и перебрался в Россию. А во-вторых, с беглым молдавским олигархом Илоном Шором. Его считают рукой Москвы в молдавской политике. Бизнесмен также осел в России и помогает Кремлю обходить санкции. В российском министерстве транспорта заявили, что судно получило временное разрешение на плавание под государственным флагом России 24 декабря 2025 года. Правительство России направило США дипломатический запрос с требованием прекратить погоню, рассказали источники New York Times. США захватили танкер между Исландией и Британскими островами. МИД России выразила серьезную обеспокоенность.
В этих условиях высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе, как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства. Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца.
По сведениям New York Times, недалеко от берегов Венесуэлы сейчас находятся еще три танкера, не так давно поменявшие регистрацию на российскую. Это не первые претензии к суднам, возможно, имеющим отношение к российскому теневому флоту. В 2025 году было как минимум три задержания европейскими властями – Франции, Эстонии и Норвегии – танкеров, которые, как предполагалось, связаны с Россией.
А для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», мы сегодня подготовили такой вопрос. Как, на ваш взгляд, уважаемые зрители, захват судна повлияет на отношения России и США? Варианты ответа, может быть, улучшит, допустим, Кремль поймет или понимает уже язык силы, усложнит диалог или никак, ведь Кремль пока отмалчивается. Пожалуйста, обратите внимание на чат нашей трансляции, делитесь вашим мнением, а в конце программы подведем итоги. А еще перед началом эфира мы поговорили с экспертом нефтегазового рынка Борисом Ранштейном. Он считает, что дело тут вообще не в отношениях России и США, а венесуэльской нефти, которую собирались отправить на Кубу.
Ну, начнем с того, что он был до последнего времени панамским. Потом, совершенно неожиданно уже буквально в море флаг сменили на российский. С 1 января его задним числом зарегистрировали в российском реестре грузовых судов. То есть это была какая-то комбинация, которая, как мне кажется, по мнению россиян, с учетом того, что Трамп, в общем-то, благоволит Путину, с учетом этого, они подумали, что будет легче, так сказать, этому судну проскочить блокаду, чем панамскому судну. Он даже не успел загрузиться венесуэльской нефтью, как был задержан. То есть теперь для России был сделан это была показательная порка, и было показано, что независимо от государственной принадлежности судна, независимо от других условий, никакие суда ни в Венесуэлу, ни из Венесуэлы пропускаться не будут, тем более, если есть подозрение в том, что эта нефть будет направляться на Кубу. На мой взгляд, это задержание и блокада направлена в первую очередь не против России, даже Ирана. Это долгоиграющие последствия будут, скорее всего, для Кубы. И поскольку Марко Рубио, в принципе, является архитектором и нынешнего задержания и вывоза в Соединенных Штаты Мадуро, и он, будучи кубинцем по происхождению и всегда желавшим страстно вернуть прошлый режим на Кубу, я думаю, что геополитическая цель Соединенных Штатов здесь не только Венесуэла, но и Куба.
Но политические последствия подобного тоже хочется нам обсудить. И с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
Приветствую вас.
А вот на ваш взгляд, можно ли здесь усмотреть некий такой элемент системной борьбы вот с так называемым теневым флотом России? Ну, как минимум, смена флага на российский, она ведь не уберегла от береговой же охраны США.
Ну, конечно, Трамп ведь говорил не раз и не два, что они будут бороться. И, собственно говоря, вторжение, по сути говоря, России в зону интересов Соединенных Штатов, а Соединенные Штаты с недавнего времени с принятием соответствующей концепции объявили, что вся Америка и Южная, и Северная является прямой и прерогативной сферой их влияния, означает, что это, в общем-то, красная линия. Если бы это где-то происходило в Европе, там, условно говоря, или ближе к Восточной Азии, тогда бы Соединенным Штатам дела, конечно, не было. А здесь это просто-напросто прямое вторжение, плюс ко всему оно так вкручивается, скажем, в концепцию Соединенных Штатов, вот в эту архитектуру, про которую было сказано выше, да, что они берут Венесуэлу, оказывают давление на Кубу, ну, возможно, на Никарагуа, Колумбия, ну, это немножко так отдаленно, но все-таки в приоритете это, конечно, Венесуэла и Куба, которые связаны с Россией. И вот такой вот кульбит, вроде под одним флагом шли панамское, гайанское, и тут российский, ну, понятно, на кого это было рассчитано, что это не прокатит, собственно говоря, поэтому в Москве растерялись, потому что очевидно было, что они к этому в какой-то степени были готовы, а с другой стороны, не готовы были к тому, что все это будет так происходить достаточно жестко. Потому что в целом медийно нужно было продемонстрировать Соединенным Штатам, что они тщательно отслеживают и, собственно говоря, бдят свои интересы. И не позволят никому, ни России, ни, собственно, Китаю. Китай, наверное, игрок сейчас посильнее. И, собственно говоря, это сигнал и им, что мы будем со всеми обращаться соответствующим образом.
Ну, как вы расцениваете сообщение о военных кораблях близ Маринеллы? Она же была. Вот насколько нам стоит доверять этой информации, насколько она должна была сработать в том или ином виде?
Я так понимаю, что она работала для европейцев. Мы помним, что там и сушки, истребители сопровождали, и отдельные корветы, и европейцы, да, где-то не решались бестовать, потому что боялись прямого столкновения боевого. С американцами же, ну, такое не проходит. Ну, как бы, понятное дело, что это их сфера влияния, это близко к их непосредственным торговым и государственным водам. Ну, а во-вторых, наверное, не было такой установки, в случае чего вступать в бой столкновений. Потому что, понятно, причина, на самом деле-то, пшиковая была бы, а вот последствия были бы очень и очень серьезны. Ну и не решается Путин, это тоже понятно, это все-таки не грозить в сторону там Литвы, Эстонии, да, не в обиду им будет сказано, или еще кому-то. Это все-таки игра с Соединенными Штатами, с которыми у России, как мы видим, не складывается, потому что после фейковой так называемой атаки на резиденцию Путина, якобы украинскими беспилотниками, Россия пыталась это раскрутить, Соединенные Штаты на это не повелись. Трамп сказал, что это ловушка, обманка, и очевидно было, что это тоже стало причиной, ну, возможно, какого-то охлаждения двухстороннего, ну, по крайней мере, между Трампом самим и Путиным.
А как вам вообще эта компания из беглых олигархов, которые помогают санкциями? Об этом сегодня рассказывали мои коллеги из проекта «Система», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Вот хочется понять, насколько сейчас Кремль зависим от теневого флота, что аж приходится подключать вот настолько довольно-таки ярких и интересных игроков самих по себе, которые, по всей видимости, принимают в этом участие. У них там очень обширная в этом плане биография. Но вот хочется разобраться здесь в политических тонкостях. Буквально полтора-два шага, и расследователи вышли на этих персонажей.
Ну, очевидно, что в принципе российское государство не справляется с возможностями обхода санкций, ограничений, поэтому она подключает, в общем, свою клиентелу, своих олигархов, которые связаны с ФСБ, которые связаны с окружением Владимира Путина, и они, соответственно, используя уже свои возможности, свои сети, пытаются действовать в интересах Москвы. Я думаю, что вот криминализация этого пространства и этой сферы, оно будет происходить и дальше. Потому что, собственно говоря, путинский режим – это как раз вот сплав силового ресурса и вот олигархическое околопреступного. Тем более у России не остается легальных теперь инструментариев, поэтому она будет, конечно, использовать в том числе и ресурсы, и возможности всевозможных криминальных групп в мире. Известно, что российские спецслужбы, например, в той же Европе нанимают представителей различных криминальных группировок для решения тех или иных задач, там, подрыва, диверсии и так далее. И, собственно говоря, почему бы им этим не заняться и в более таких глобальных масштабах, конечно же, потому как сейчас, очевидно, повсеместно российский триколор будет восприниматься как красная тряпка. Поэтому я думаю, что да, Россия будет подкупать, возможно, будет задействовать представителей каких-то небольших стран или связанных с этими странами структур, компаний или криминальных сообществ.
О чем говорит участие вот в этом преследовании российского танкера, ну, по всей видимости, российского танкера в Великобритании? Ну, помимо того, что к ней, конечно, уже было поближе, просто географически, в момент задержания судна. Но все-таки, учитывая эти расхождения, учитывая, что встреча недавняя в Париже, она была отдельно и практически уже без участия США, именно в публичном, как минимум, поле. А вот о чем говорит эта совместная операция?
Ну, Великобритании все-таки важно было продемонстрировать, что она еще способна на такие масштабные акции, потому что Великобритания занимает такую жесткую антироссийскую политику по вопросу войны и, соответственно, старается взять на себя бремя лидерства в вопросе поддержки, прежде всего, военной поддержки Украины. Ну и, соответственно, здесь не стоит забывать, что Великобритания до недавнего времени по историческим меркам была все-таки владычицей морской. Все-таки это была морская сверхдержава. И она это помнит и хочет показать и восстановить, возможно, этот статус, хотя уже ресурсы не те. Но она показала, что пусть и в содействии, в содружестве с американцами, они могут остановить Россию. Потому что у очень многих возникали сомнения вообще, насколько Великобритания сейчас способна противодействовать российской угрозе, где бы то ни было. В гипер- или пространстве, в экономике или в политике, или на дипломатическом поприще. Но мы увидели, что здесь Великобритания, можно сказать, занесла эту победу себе в актив.
Ну и отдельно хочется остановиться и с вами обсудить реакцию московских чиновников. Не всех, там у отдельных словно возобновились выходные, несмотря на бурную работу пресс-службы Кремля в Рождество. Довольно-таки скудные комментарии, но некоторые за словом в карман не полезли, полезли в Телеграм, и избранные цитаты в нашем сюжете.
Реакция на задержание танкера Маринера среди официальных и неофициальных лиц в России непривычно сдержанная. Первый канал, например, так нейтрально подавал эту новость.
Судно шло под российским флагом. Задержание произошло сегодня около 3 часов дня по московскому времени в Атлантическом океане в нейтральных водах. Разрешение на плавание под флагом России было оформлено 24 декабря прошлого года на временной основе в надлежащем порядке. Ведомстве подчеркнули, никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, должным образом зарегистрированных в юрисдикциях иных стран.
Российская МИД сначала довольно нейтрально призывала обеспечить возвращение захваченных российских моряков на родину, но днем позже подобрало формулировки поярче.
Вдохновившись преподнесенным Вашингтоном опасным и безответственным примером, некоторые другие страны и структуры также могут посчитать себя вправе действовать похожими методами. Хищными замыслами преисполнены прежде всего власти, издавна промышлявшие морским разбоем в Великобритании. В Лондоне уже верноподданнически отрапортовали о своем соучастии участие в силовой акции США в водах Северной Атлантики.
Депутат Госдумы Алексей Чепа в интервью Ленте.ру напомнил, что Россия отправила к месту инцидента подводную лодку и корабли, но в целом призвал пока не спешить с реакциями.
Я думаю, что мы сейчас разберемся и с этим произволом. Давайте чуть-чуть подождем. Мы свою собственность будем защищать. И, конечно, в первую очередь по дипломатическим каналам.
А вот депутат Госдумы Алексей Журавлев полагает, что ждать не стоит.
США пытаются все представить как лихой рейд за венесуэльской нефтью. Кажется, совершенно забывая, что находилась она внутри российского судна, а это российская территория. То есть такое нападение и квалифицировать можно как незаконное пересечение нашей границы. Иначе говоря, полноценное военное вторжение в Россию. Отвечать, на мой взгляд, нужно соответствующим образом. Вступить в бой с катерами американской береговой охраны, которые не только что-то слишком далеко отошли от обеих Америк, но и совершенно перепутали берега. Дипломатические средства здесь уже не годятся, только быстрая и однозначная военно-морская реакция за родину.
С этим соглашается сенатор и член Комитета по обороне и безопасности России Дмитрий Рогозин.
От осинки не родятся апельсинки. В венах американцев течет кровь работорговцев, организаторов массового убийства коренного населения Америки, грабителей с большой дороги, алчных и циничных олигархов, сумевших нажить астрономические капиталы на европейских и мировых войнах. Если им жестко не противостоять, они завтра выкинут нас из нашей же постели.
Депутат Андрей Гурулев предлагает конкретные меры. Договариваться об отказе от мировой торговли нефтью за доллары, вводить санкции против судов, заходящих в Украину, поддерживать очаги сопротивления в странах Латинской Америки. Также депутат намекает на возможные случайные взрывы на европейских торговых путях и открытое применение силы.
Кроме силы, они ничего не понимают. Есть еще море вариантов сдержан. Тут же орешник в Анадыре, например. Ну, или на Чукотке. Идеальный вариант. Вообще просто бесподобный. Все подпрыгнут быстро, а больше всего не боятся нашего ядерного оружия.
Больше всего ждут решительного ответа так называемые военкоры.
Все просто. Твои корабли захватывают, когда чувствуют, что ты не готов топить чужие. И в ответ на пощечины выражаешь озабоченность, а не вырываешь врагу печень.
Впрочем, провоенные блогеры все понимают.
Я понимаю сегодняшнее молчание. Молчат потому, что никто не знает, а что же реально говорить. То есть пока сам президент не примет решение все это прокомментировать, все остальные будут разбегаться в стороны.
Предварительные итоги заявления по поводу задержания танкера фиксирует журналист кремлевского пула Александр. Александр Юнашев.
Какой можно сделать вывод по ситуации с танкером Маринера? Главное, что я заметил четкое нежелание и Москвы, и США переводить этот кейс в межгосударственный конфликт. И наши чиновники, и Венс старательно подчеркивают, что речь идет о судне, которое фактически не может считаться полноценно российским. Схожая риторика навеивает мысли о том, что Россия и США продолжают непубличные контакты.
Ни от президента России Владимира Путина, ни от его пресс-секретаря Дмитрия Пескова пока никаких заявлений по поводу произошедшего не поступало.
Руслан, ну вы уже упоминали, что это скорее похоже на такую растерянность и в Кремле, и, возможно, в некотором его окружении, хотя отдельные чиновники вот уже успели подобрать слова. Как вы думаете, будет ли на это обращать внимание Путин? Он, правда, после таких сложных событий берет время на размышления, на то, чтобы осела немножечко пыль. Но как в этой ситуации себя вести, учитывая, что витает дух Анкориджа, то, о чем постоянно говорит и он, потом его цитирует его пресс-секретарь, его министр иностранных дел и так далее. Как же из этой ситуации ему теперь выйти и ждать ли этого выхода, как вы думаете?
Я думаю, они попытаются все это обернуть таким образом, что это недоразумение, вот даже формулировка, значит, каким-то образом наклевывается не совсем российское судно. Вот они так и, наверное, его обозначат. Не совсем российское судно, соответственно, не совсем инцидент серьезный. И, дескать, у нас геостратегические задачи. Но глобального масштаба, а это вот небольшое происшествие, которое можно и забыть. Ну, в конечном итоге, подумаешь, какая-то посудина с черной жидкостью, а вот дележ мира...
Более того, она еще и была и без черной жидкости, он шел порожняком из Ирана, этот танкер.
Да, ну, то есть, можно придумать, понятное дело, что российская пропаганда в этом смысле большой мастер предоставлять белое черным и черное, соответственно, белым. И я здесь согласен с этим военкором, что будут ждать решения Путина. Вот что Путин скажет, так оно и будет. Ну, скорее всего, Путин, как вы верно отметили, подождет, пока страсти улягут, для того, чтобы выйти, вот как мудрый филин, там, значит, всем рассказывать, как на самом деле-то оно было и как впоследствии будет. Соответственно, я думаю, что для России сейчас куда как важнее, конечно, решить вопрос по Европе и Украине. И она даже готова там, условно говоря, махнуть рукой на Венесуэлу, понимая, что возможностей и ресурсов у нее нету. Там участвовать, ну, даже Китай занял полупозицию такую, да. Я посмотрел, что даже российские пропагандисты начали прыгать на Китай, что, дескать, Китай бросил Венесуэлу. Ну, а Москву обвинять, понятно, тяжело, а вот бросаться на Китай, соответственно, можно. Поэтому я думаю, что такой вот выверт будет, что, дескать, это американцы там с китайцами должны разобраться, а вот у нас есть собственные, так сказать, Палестины. Вот. Ну и я думаю, что так или иначе они попытаются выйти на сглаживание этой ситуации, что да, теневой флот у нас есть, но вот он не будет ходить вот туда за 3-9 земель, а в пространстве Евразии и около это пожалуйста. Вряд ли американцы туда будут там обращать внимание.
Как вообще подобные ситуации работают на внутреннюю аудиторию России, учитывая так вот уже в совокупности цепочкой событий? Победный пафос Путина образца прошлого года. И заодно действительно оставшиеся таким, ну, почти незамеченными эти сообщения о якобы покушении на его валдайскую резиденцию. Ну, явного какого-то такого бурления не было замечено, помимо отдельных публикаций про государственных телеканалов.
Ну, это, в общем, так или иначе пощечина, конечно. Конечно, пощечина, потому что попытались эту тему разогнать, что вот захват американцами до российского судна. Но российский официоз попытался как раз в такой официальный новояз, бюрократический новояз это перевести аккуратно. Но так или иначе, это, конечно, воспринимается как унижение, прежде всего, самого Путина. Что, дескать, вот они еще совсем недавно с Трампом братались, дух Анкориджа тот самый, а тут оказывается, что с интересами России не считается. Это, конечно, прежде всего среди турбопатриотической публики вызывает негодование, понятно. Но и у умеренных патриотов тоже возникают вопросы. Потому что Россия не в состоянии ответить, это понятно. Никаким образом. И даже грозить, что называется, Южному Централу, попивая сок у себя на районе, они тоже не могут. Потому что риторика, как мы видим, ну, только из уст вот этих прокремлевских военблогеров, которых там не сегодня, завтра могут заткнуть. А так Россия пока ничего не предпринимает, и, конечно, это воспринимается как понижение ее статуса, так или иначе. Если уж Россия готова там, как считаются и как говорят те же самые турбопатриоты, продавать и предавать своих непосредственных друзей, имея в виду Мадуро и Кубу, ну, Иран почему-то тоже в этот список заносят, то что же там рассчитывать, дескать, кто будет с Россией дружить? Эти вопросы возникают, и они так или иначе идеологически будут подтачивать режим, не без этого.
Руслан, спасибо. Политолог Руслан Айсин был с нами в прямом эфире, помогая разбираться в этих вот тонкостях и последствиях того, что произошло в отдалении от Карибского моря, где был обнаружен, скорее всего, российский танкер, и того, как, он, как эта ситуация выглядит сейчас. Ну, по крайней мере, абсолютно тишина над Кремлем, она вот до сих пор соблюдается. Мы также поговорили с Борисом Оранштейном, экспертом нефтегазового рынка, о внутрироссийской реакции. Давайте его послушаем.
На мой взгляд, ждать ничего не следует. Высказался не только Чеба, но тут уже и Слуцкий высказался. Ну, как вы сказали, Медведев. Я думаю, что ничего, так сказать, из того, что говорилось, не будет реализовано. У России нет никаких геополитических рычагов, никаких финансовых рычагов, чтобы противостоять Соединенным Штатам на их, что называется, заднем дворе. Поэтому к этим разговорам надо отнестись совершенно спокойно, как необходимой атрибутики российской политики.
Ну, а наши зрители тоже считают, что никак не повлияет происходящее на взаимоотношения России и США прямо сейчас. Чуть больше половины, получается, наших зрителей придерживается именно такого мнения. И около трети считают, что это даже улучшит положение, поскольку Кремль получил конкретные четкие сигналы. На этом на сегодня все. Увидимся с вами завтра. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны. We'll be right back.